«Вы всегда курите перед сном, старый петух», — осведомился мистер Уэллер у своего квартиры-хозяина, когда они оба расположились на ночь.
«Да, курю, молодой бентомский петушок», — ответил сапожник.
«Разрешите полюбопытствовать, почему вы стелите себе постель под вот этим вот еловым столом?» — спросил Сэм.
«Потому что я привык к кровати с четырьмя столбиками для балдахина раньше, чем попал сюда, а потом убедился, что ножки стола ничуть не хуже», — ответил сапожник.
«У вас чудной характер, сэр», — сказал Сэм.
«Такого добра у меня нет», — возразил сапожник, покачав головой. «И если вам оно понадобилось, боюсь, что вы не так-то легко найдете себе что-нибудь в здешней канцелярии».
Вышеприведенный короткий диалог начался, когда мистер Уэллер лежал, растянувшись на своем тюфике в одном конце камеры, а сапожник на своем в другом конце. Камера освещалась тростниковой свечой и трубкой сапожника, которая вспыхивала под столом, как раскаленный уголек. Разговор, как он ни был краток, чрезвычайно расположил мистера Уэллера в пользу квартиры хозяина, и, приподнявшись на локте, он начал внимательно его разглядывать, на что у него до сей поры не было ни времени, ни охоты. Это был человек с землистым цветом лица, как у всех сапожников, и с жесткой взъерошенной бородой, тоже как у всех сапожников. Его лицо, странная, добродушная, уродливая маска, украшалась парой глаз, должно быть, очень веселых в прежние времена, ибо они все еще блестели. Ему было 60 лет, и одному Богу известно, на сколько лет он состарился от пребывания в тюрьме, а потому казалось странным, что вид у него довольный и лицо почти веселое. Он был маленького роста, и теперь, скрючившись в постели, производил такое впечатление, будто у него нет ног. Во рту у него торчала большая красная трубка, он курил и смотрел на свечу с завидным благодушием.
«Давно вы здесь?» — спросил Сэм, нарушая молчание, длившееся довольно долго.
19 лет, — ответил сапожник, покусывая конец трубки.
«Неуважение к суду?» — осведомился Сэм.
Сапожник кивнул головой.
«Ну так зачем же вы продолжаете упрямиться?» — сказал Сэм сурово. «И губите свою драгоценную жизнь в этом вот загоне для скота. Почему не уступите и не попросите прощения лорд-канцлера, что из-за вас его суд покрыл себя позором? Не скажете ему, что вы теперь очень раскаиваетесь и больше не будете так делать?»
Сапожник засунул трубку в угол рта, улыбнулся, опять передвинул ее на старое место, но ничего не сказал.
«Почему вы так не поступите?» — настойчиво повторил Сэм.
«Что?» — откликнулся сапожник. «Вы плохо понимаете эти дела. Ну, что, по-вашему, меня погубило?»
«По-моему, — сказал Сэм, снимая нагар со свечи, — началось с того, что вы залезли в долги, да?»
«Никогда не был должен ни единого фартинга, — отозвался сапожник. — Придумайте что-нибудь еще».
«Ну, может быть, — сказал Сэм, — вы скупали дома, что, выражаясь деликатно, значит свихнуться, или вздумали их строить, что, выражаясь по-медицинскому, значит потерять надежду на выздоровление».
Сапожник покачал головой и сказал: «Придумайте еще что-нибудь».
«Ну, надеюсь, вы не затевали тяжбы?» — подозрительно спросил Сэм.
«Никогда в жизни», — отвечал сапожник. «Дело в том, что меня погубили деньги, оставленные мне по завещанию».
«Брось», — сказал Сэм. «Кто этому поверит? Хотел бы я, чтобы какой-нибудь богатый враг вздумал погубить меня этим вот способом. Я бы ему не помешал».
«А, я вижу, вы мне не верите», — сказал сапожник, мирно покуривая трубку. «На вашем месте я бы и сам не поверил. А все-таки это правда».
«Как это случилось?» — спросил Сэм, склоняясь к тому, чтобы поверить. Такое сильное впечатление произвел на него сапожник.
«А вот как», — отвечал сапожник. «С одним старым джентльменом, я на него работал в провинции и был женат на его бедной родственнице. Она умерла, да благословит ее Бог, и возблагодарим его за это. Случился удар, и он отошел».
«Куда?» — осведомился Сэм, которого клонило ко сну после многочисленных событий этого дня.
«Как я могу знать, куда?» — возразил сапожник, который, наслаждаясь своей трубкой, говорил в нос. «Отошел к усопшим».
«А, ну, понимаю», — сказал Сэм. «Что ж дальше?»
«Ну, так вот», — продолжал сапожник, — «он оставил 5000 фунтов».
«Очень благородно с его стороны», — вставил Сэм.
«Одну из них», — сообщил сапожник, — «он оставил мне, потому что я был, понимаете ли, женат на его родственнице».
«Да очень хорошо», — пробормотал Сэм.
«А так как он был окружен множеством племянниц и племянников, которые вечно ссорились и дрались между собой из-за денег, то меня он назначил своим душеприказчиком и оставил мне остальные 1000 по доверию, чтобы разделить между ними, как сказано в завещании».
«Что значит «по доверию»?» — осведомился Сэм, очнувшись от дремоты. «Если это не наличные, то какой от них прок?»
«Это юридический термин, вот и все», — пояснил сапожник.
«Не думаю», — сказал Сэм, покачав головой. «Какое ж там доверие в этой лавочке? Ну, а, впрочем, продолжайте, продолжайте».
«Ну, так вот», — сказал сапожник, — «когда я хотел утвердить завещание, племянницы и племянники, которые были ужасно огорчены, что не все деньги достались им, вошли с кавиат».
«Что такое?» — переспросил Сэм.
«Юридическая штука. Ну, все равно, что сказать «стоп», — ответил сапожник.
«А, понимаю», — сказал Сэм. «Взять хабис корпус». «Ну?»
«Но, убедившись, что они не могут между собой договориться», — продолжал сапожник, «и, стало быть, не смогут оспорить завещание, они взяли назад свое это кавиат, и я распределил наследство. Едва я успел это сделать, как один племянник возбуждает дело об отмене завещания. Спустя несколько месяцев дело разбирается у старого глупого джентльмена в задней комнате, где-то в переулке собора Святого Павла. 4 адвоката взяли себе каждый по одному дню, чтобы надоедать ему по очереди, а потом он 2 недели размышляет и читает показания в 6 томах». И, наконец, выносит решение, что завещатель был не в своем уме. И, стал быть, я должен вернуть все деньги и уплатить издержки. Я обжаловал решение. Дело переходит к 3 или 4 очень сонным джентльменам, которые уже слушали его в первом суде, при котором они состоят законниками, но определенной работы у них нет. Разница только в том, что там их называли докторами, а здесь делегатами. Не знаю, понятно ли вам это. Они очень вежливо утвердили решение старого джентльмена. После этого мы перешли в канцлерский суд, где дело находится и по сей день, и где навсегда останется. Вся моя 1000 фунтов давным-давно перешла к моим адвокатам, а имущество, как они это называют, и издержки оцениваются в 10000 фунтов. И вот из-за них я здесь сижу и буду сидеть до самой смерти и чинить сапоги. Кое-кто из джентльменов поговаривал о том, чтобы поднять вопрос в парламенте. И, вероятно, так бы они и сделали. Да только у них не было времени приходить ко мне, а я не мог идти к ним. Мои длинные письма им надоели, и они бросили это дело. Вот вам святая картина, без всяких недомолвок или преувеличений. Ее прекрасно знают 50 человек, как в этой тюрьме, так и за ее стенами».
Сапожник приостановился, чтобы удостовериться, какое впечатление произвел его рассказ на Сэма, но, убедившись, что тот погрузился в сон, вытряхнул пепел из трубки, вздохнул, положил трубку, натянул на голову одеяло и заснул.